страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья, по страницам Библии. 700-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя команда. Эту команду многие из вас благодарят. Например, Елена Рябова пишет: «Благодарю вас за информацию и откровение по Библии. Это очень помогает возрастать, изменяться. Мир вашему дому и Божьего благословения». Да, действительно, мы с удовольствием собираемся здесь, собираемся в этой студии, приходим сюда для того, чтобы читать Священное Писание. Я вот так про себя думал, что, ну, раньше зачастую читал Писание один, и в любом случае читали с женой, а сейчас мы читаем также с очень большой группой людей, единой группой людей, которые собираются здесь. Кто-то слушает в прямом эфире, кто-то слушает в записи, кто-то слушает нас через сайт theos.fm, кто-то слушает через наше приложение Theos, в наших группах ВКонтакте, Facebook, группах по страницам Библии. Кстати, про группы. Если вы слушаете нас в прямом эфире, то вот сейчас самое время подписаться на группу либо ВКонтакте, либо Фейсбук. Почему? Скажу почему. В понедельник нашего эфира не будет в России, выходной день в понедельник, а мы выходим по будням или по рабочим дням. Но это не значит, что остановится наше чтение Библии. Это не значит, что останавливается наше библейское путешествие. А поэтому в нашей группе ВКонтакте и Фейсбук выкладываются материалы, причем выкладываем мы их каждый день. Выдам маленький секрет, это функции социальных сетей, запланированная публикация. Так вот, на понедельник уже запланирована публикация интересного материала как раз по книге «Притчи и Соломоновых», материала, который, я думаю, будет для многих из вас очень полезен и вполне заменит нашу программу. Поэтому я имею в виду на понедельник. Поэтому подключайтесь, смотрите. Тут, кстати, был интересный вопрос. Я не помню, кто-то писал в личных сообщениях, пишет: Олег Валерьевич, а почему вот когда у вас праздничные дни, у вас же все равно есть группы ВКонтакте, Фейсбук, ну, даже если праздник, вы же можете просто из дома брать и делать стримы в группы, вот в праздничные дни. Ну, отвечу вам так, подумаю, да, я подумаю над этим, что придумаю, не знаю. Вот, ну подумаю. А стрима в этот праздничный день не будет, а интересный материал, который, я думаю, для вас будет полезен, который стоит посмотреть, послушать, будет, конечно. Юлия Титова пишет тоже: «Храни вас, Господи, спасибо». Ехал сегодня, смотрел новости сегодняшние и подумал о теме сегодняшней программы. Сегодня мы, например, узнаем о том, из Священного Писания, о том, что Бог смотрит на нас, что Он смотрит за нами, что Он наблюдает за нами. И в названии этой передачи, в таком описании этой передачи я вспомнил Джорджа Орвелла, роман 1984, и там есть такой, я бы сказал современным языком, такой мем: «Большой брат» или «Старший брат смотрит на тебя». Ну и, в общем, конечно, сегодня... как сказать? Наверное, все-таки старший брат, большой брат на нас не смотрит, а Бог все равно смотрит. Хотя, прочитав новости и прочитав, допустим, о камерах наблюдения на улицах, как-то Орвелла немножко вспоминаешь. Но, когда Бог смотрит, это все-таки принципиально по-другому. Вот сегодня давайте мы с вами вместе поразмышляем, что это значит. Бог смотрит за нами, Бог наблюдает за нами. Потому что часто у нас в голове все-таки засело вот это понимание, которое скорее орвеловское, а не библейское. Старший брат, большой брат смотрит для того, чтобы наказать, для того, чтобы поразить. Бог смотрит для того, чтобы защитить, для того, чтобы также направить, да, для того, чтобы порой исправить. Это совершенно разные взгляды, это совершенно разный подход. Но проблема в том, что мы начинаем бояться Бога, ну или, по крайней мере, испытывать к Богу такие же чувства, какие мы могли бы испытывать к этому самому большому брату, который вот на нас смотрит. Здесь, конечно, нужно быть очень аккуратным, и не бойтесь того факта, что Бог смотрит, что ему все известно. Это скорее должно не пугать, а отрезвлять просто по жизни, просто в том, как мы себя ведем, то, как мы делаем. Так, Сюзанна пишет: «Я вас очень прошу, поддержите в молитве меня за мою работу. Я воспитатель, и мне нужна работа в детском саду воспитателем и за учебу моей дочери, сдать зачеты и перейти на второй курс». А вот мы молимся и будем молиться. Спасибо большое слушателям, которые поддерживают в молитве, которые участвуют в этих молитвенных просьбах. Кстати, я обращаюсь сейчас к нашим слушателям, нашим зрителям. Когда вы молитесь за кого-то, когда вы участвуете в просьбе, высказанной здесь в эфире, пишите, пожалуйста, ну просто ставьте плюсики в комментариях. Я понимаю, что не всегда можно написать длинный комментарий, но, по крайней мере, плюсик, как указание на то, что вы за человека молитесь, я думаю, здесь очень будет полезен. И вот тут, кстати, мне действительно очень нравится то, что происходит, потому что молитва у нас собирается и развивается вокруг Божьего Слова. Вот вокруг Божьего Слова, вокруг чтения, слова, размышления над Словом развивается то, что угодно Богу. И это хорошо. Это очень правильно. И я думаю, что так оно по жизни и должно быть. Так, мы вчера говорили про наивность, легковерность. Жанна Михайлова пишет: «Наивность и легкомыслие — опасное состояние доверчивой души. Учитывая, что вокруг так много зла и лицемерия, доверять людям становится все сложнее». Тут вот какая история, Жанна. Мы прежде всего доверяем Богу. И не случайно в книге притчи сделан такой серьезный большой акцент на мудрости. Мы доверяем Богу, и Бог дает нам, среди прочего, мудрость в отношениях с людьми. Мы знаем, чувствуем, кому доверять, кому нет. Интуиция в этом плане, интуиция, просвещенная Божьим Словом, просвещенная действием Божьего Духа, это хорошая штука. Я напомню, что эти программы делаются по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги, и, среди прочего, как раз в своих ответах на вопросы и в своих эфирах он об этом говорил. Разум, просвещенный Святым Духом, интуиция, просвещенная Святым Духом. То есть сначала, прежде всего, мы любим Бога, мы доверяем Богу, и дальше уже Бог нам показывает, кому доверять, кому не доверять. Пишет Руслан Камский, задает вопрос, который задают часто, но имеют в виду не то, что спрашивают. Если бы я даже мог ответить на вопрос Руслана Камского, я бы ответил. Я думаю, что его бы это не удовлетворило. Сейчас прочитаю вопрос, потом я понимаю, что сегодня, к сожалению, даже не на все ваши вопросы сегодняшний комментарий успею ответить, потому что много комментариев, но на что-то продолжим отвечать в следующем эфире уже после праздников. И, естественно, на новые вопросы, на новые комментарии, которые, я уверен, будут сегодня, также после праздников будем отвечать. Так вот, Руслан формулирует вопрос так. Тем более мы же говорили о бедности, о богатстве, так что вопрос Руслана как раз в тему. Пишет: «Почему патриарх ездит на мерседесах, а бабушки в мусорках, у мусорках, у магазинах ковыряются?» Вот почему патриарх ездит на мерседесах, бабушки ковыряются в мусорках, так сформулировал вопрос Руслан. Теперь давайте разберемся. Теперь, допустим, я дам ответ. А ответ есть. Ну, например, по поводу патриарха. Представители патриарха обычно отвечают так. Это совершенно нормальный, популярный ответ. Они говорят, что ему это положено по статусу, а у него есть серьезная большая ответственность, и со статусом идет определенная вот доля почета, причем немалая доля почета. Теперь вам вопрос. Вас этот ответ удовлетворяет? Я предполагаю, что нет. Я предполагаю, что он вас не удовлетворяет. Почему он вас не удовлетворяет? А что, плохой ответ? Нет, ответ нормальный. Просто вопрос был не об этом. Объясню. Есть целый ряд вопросов, в которых на самом деле бывает подтекст. Ну, то есть мы задаем вопрос, а думаем совершенно о другом. Когда девушка ко мне подходит, такая вся просветленная, такая вся летающая, и говорит: пастор, скажите, пожалуйста, а вот как узнать волю Божью для моей жизни? Ну, вот как ее узнать? Я могу сделать две вещи. Я могу начать с ней рассуждать о воле Божьей для ее жизни. Это будет интересное богословское рассуждение, например. А могу сделать другое. Могу посмотреть на нее и сказать: слушай, ты что, влюбилась? Ага, как вы узнали? Значит, вопрос ее в этом контексте был не богословский. Это не вопрос такого широкого плана, такой общий, да, вот как узнать волю Божию для моей жизни. Вопрос другой. Вот есть парень, который мне нравится, или в которого я влюбилась, или которого я полюбила, подставьте свое. Что теперь делать-то? Вот об этом ее вопрос, и об этом нужно говорить. А, такое бывает. И отвечать не на тот вопрос, это очень опасно, потому что вы дадите человеку ответ, который его не удовлетворит, потому что вопрос был другой. А вопрос Руслана — это не вопрос про первого патриарха и бабушку. Это вопрос, почему такая несправедливость, и почему эту несправедливость, как кажется Руслану, проявляют люди, наделенные духовным саном, люди, наделенные духовными обязанностями, от которых есть определенные духовные ожидания. Вот про что на самом деле спрашивает Руслан. Скажите, пожалуйста, а почему вы считаете, что священнослужитель всегда во всем является примером? А он может ошибаться? А он может заблуждаться? А патриарх может заблуждаться? А вы можете заблуждаться? Давайте на минуточку про вас. Вам отвечают, кстати. Руслан, очень много несправедливости в этом мире. Каждый из нас, людей, должен смотреть за собой, а по возможности помогать другим. И вот тут интересно, что вот в этом случае я очень рад, на самом деле, что наши слушатели эти вещи понимают. Вы получили ответ. Так, кто это пишет? Это пишет Александра. Александра это пишет, Элитова. Вот, вы получили ответ именно на ваш вопрос. Понимаете, мы можем кивать на кого угодно. А теперь представьте себе, что у патриарха дар читать ваши мысли. У него такого дара нет. Но представьте себе, что он есть. И вот он услышал этот ваш вопрос и задает вопрос встречный. А почему Руслан мне указывает, как жить, а при этом весной выходит на улицу, смотрит на женщин, на девушек, и у него возникают желания, которых не должно бы у него возникать? Вот почему? Может сказать? Может. Ваши мысли не читает, поэтому не скажет. И я не скажу. Но может. Теперь смотрите, какая штука. Бог спрашивает с каждого из нас за наши, я подчеркиваю, наши с ним отношения. Возможно, действительно, патриарху по статусу положен этот самый Мерседес. То, что бабушка роется в мусорке, это проблема не столько патриарха, кстати. Это еще проблема ее детей и внуков. Почему дети и внуки в этом не участвуют? Вот о чем можно спросить. И Бог расставит все по своим местам. Обязательно расставит, Руслан. Но если мы с вами сегодня, вместо того, чтобы обращаться к Нему, вместо того, чтобы искать Его истины, вместо того, чтобы каяться перед Ним, вместо того, чтобы расти, возрастать в Нем, если мы рассуждаем про других людей, а вот этот почему, тогда мы уходим от вопросов, которые Бог задает нам. Я могу здесь вспомнить совершенно замечательную ситуацию. Помните, когда Иисус говорит, я вспоминал ее много раз, когда Иисус говорит Петру: «Следуй за мной, иди за мной». Вот, и Петр видит идущего за ним Иоанна и говорит: «А он что?» Вот, «А он-то тут чего?» Да? Если я... Иисус, помните, как на это отвечает. «А вот, ты следуй за мной». Как бы, «А что тебе до того, что он? Ты следуй за мной». Вот это ответ на многие из таких вопросов. Неприятный? Да, возможно, неприятный. Но смысл этих вопросов как раз зачастую в том, чтобы перенести ответственность себя на кого-то другого. тут еще один вопрос встречный, еще менее приятный. Мы говорим с вами, или вы сказали про бабушек, которые копаются в мусорках у магазинов. Вопрос вот в чем. Есть ли сейчас человек, или был ли в жизни человек, который в связи с нашим поведением, тем, как мы себя ведем, что мы делаем, страдает, плачет, ему тяжело? Тогда вместо вопроса про бабушки у магазина спросите, а почему этому человеку тяжело? Тут-то что происходит? Таня Кунатера-Лайнен пишет про понимание и непонимание предателей. Некоторые осознают, что они плохи и не хотят меняться на деле. Только на словах. Правда, я с этими людьми давно не общаюсь. Молиться могу. Зла не держу. Общаться не намерена. Это было бы сверхглупо. Да и неинтересны мне эти люди давно. А горький корень Бог убрал. Аллилуйя. Вот мне интересно. И мне вспоминается одна ситуация. Один человек, которому пригласили на эфир, сказал в ответ: я отказываюсь приходить в студию, где до меня были... И он перечислил нескольких людей, которые были до него. Ну, студия типа осквернена, он туда не пойдет. Ну, потому что эти люди здесь были, я не пойду. А я ему пишу в ответ. Я говорю: послушайте, а как же Иисус пришел на землю, где были Иуды, Пилаты и прочие ироды? Вот он-то пришел, он не отказался, он знал, что будет распят. Он знал, что ему будут плевать в лицо. А он пришел. Таня, Бог помог вам сделать первый шаг. Он убрал, как вы говорите, и продолжая ту тему, которую мы начали, он убрал из вашего сердца горький корень. Давайте молиться, чтобы он даровал вам также любовь и прощение. Больше здесь комментировать не буду. Все остальное оставлю за скобками, тем более, что от вас сообщения еще есть, так что еще их почитаем. Пишет, интересно, кстати, Оксана Каценская: мудрая жена устроит дом свой, напоминает Оксана, а глупая разрушит его своими руками. Притча 14 глава, 1 стих. Активное участие в строительстве жизни – самое верное решение. Да, вот деятельность, но деятельность, Оксана, которая дана Богом. Ну, потому что иначе могут получиться тараканьи бега. Помните русского, чуть не сказал советского, нет, все-таки русского, хотя жил в советские времена, писателя, который как раз про эти тараканьи бега и писал. Так, Таня продолжает. Одна из самых разрушительных сил равнодушия к умирающему, больному, нищему, одинокому, несчастному. Теперь внимание, Таня, перебрасывая мостик к вашему предыдущему письму. А если умирающий, нищий, больной, несчастный, он при этом и негодяй. Ну ладно, он не негодяй, а он вам не симпатичен. Или он вам совершенно конкретно принес когда-то боль. Он не симпатичен по конкретной причине. Он принес вам когда-то боль. Как научиться не быть к нему равнодушным? Вот это как раз та любовь, которую о которой я сейчас говорю, которую может дать только Бог. Смотрите, тут ведь тоже важно понимание. Я больной, я несчастный. Я нищий, и ко мне равнодушны. Это одна история. Или рядом со мной больной, несчастный, нищий, и я к нему равнодушен. Это другая история. А вдруг этот нищий плохо пахнет? А вдруг этот больной чихает и сморкается так, что вы боитесь от него заразиться? А вдруг этот несчастный... Сейчас немножко, может быть, грубо скажу, но скажу. Вдруг этот несчастный, достал вас своими слезами. Понимаете, очень легко сказать. А дальше есть только один путь. Просить у Бога, чтобы Бог эту самую любовь дал. Вот иначе этой любви просто не будет. По-человечески вы ее нигде не возьмете, вы ее нигде не найдете. А когда люди говорят о любви, когда мы по-человечески говорим о любви, мы представляем себе, что ну, все-таки предмет этой любви как-то должен быть ее достоин. Ну, вот сейчас перед Международным женским днем будут звучать слова «Ты такая красивая, ты такая изящная, ты такая добрая, ты такая милая, я так тебя люблю». А посмотрите, что за этим стоит. Стоит за этим очень простое построение. Ты такая, ты так заслуживаешь этой любви, и поэтому я тебя люблю. Теперь смотрите, что делает Христос. Когда мы были еще грешниками, Он возлюбил нас. Видите, какая принципиальная разница. Не все мы с вами успели почитать, и сегодняшние комментарии, и то, что не успели. Тут от Тани интересные комментарии тоже есть, ответы на эти комментарии. Есть что почитать. После праздников мы обязательно с вами это сделаем. Смотрите, что получается. Книга притчей, или точнее углубленное чтение, размышление над книгой притчи вдохновило нас на такие глубокие жизненные беседы. Хотите увидеть жизнь Божьими глазами? Читайте Священное Писание, читайте книгу притчи Соломоновых, погружайтесь в нее, Господь будет открывать вам. Давайте сейчас обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание вместе. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты ведешь нас, направляешь нас, благословляешь нас. Мы молим Тебя, Господи, открывай нам свой мир, открывай нам свой великий шалом и направь нас сейчас по Твоим путям. Да будет слава Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 700-я встреча у нас с вами сегодня. Мы читаем с вами сегодня книгу «Притчи Соломоновых», 15 глава. Это подборка коротких высказываний, коротких сентенций, которые на самом деле добыты долгим опытом, потом, а порою и кровью. Это слова и принципы, которые отец передает сыну, но на самом деле всякому человеку, который будет готов слушать. И 15 глава начинается с очень известной фразы: «Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость». Мы уже несколько раз за последнее время говорили про Авигею и ее мужа Навала. Слово «навал» как раз и переводится как «глупец». Авигея – красивая и мудрая женщина. Навал – богатый и действительно очень неумный, очень глупый человек. Ну, читаешь рассказ об этом и понимаешь, что он прямо красавица и чудовище в таком библейском варианте. Только тут чудовище действительно настоящее чудовище, оно не меняется. Мы с вами уже видели несколько притчей, которые подходят к этим людям. И вот действительно Авигея собирает помощь, собирает продовольствие и идет навстречу Давиду. Она признает Давида царем, она дает Давиду смиренный ответ, а Давид уже готов истребить и Навал, и весь его дом. Потому что Давид человек горячий, особенно тогда еще в молодости. Да, Господь порой действительно использует суровые слова, Он говорит с нами очень сурово, но при этом Он также подходит к нам по благодати. «Иди и не греши», — говорит Он к женщине, взятой в прелюбодеянии. Именно ответ по благодати нам действительно очень часто бывает нужен. мы можем попытаться все разложить по полочкам, можем попытаться все человеку объяснить, а зачастую и не надо ничего объяснять. Человеку действительно нужен просто кроткий ответ. Мы сталкиваемся с этим, я и наша команда волонтеров, во время подготовки этих эфиров. Вопросы бывают самые разные. И иногда приходится просто остановиться и помолиться Богу и сказать: «Господи, дай мне кротости в ответ вот на этот вопрос, в ответ на это письмо». Второй стих. «Язык мудрых сообщает добрые знания, а уста глупых изрыгают глупость». Мне нравится, кстати, это слово. «Изрыгают глупость». Да, ничего хорошего из этих уст не выходит. И снова о языке. Кстати, пару выпусков назад я сказал о том, что в христианской среде за алкоголь осуждают больше, чем за сплетни. Это не означает, однако, что мы поощряем алкоголь. Сегодня, напротив, очень серьезная проблема, проблема алкоголизма, и церковь слишком спокойно к этому относится. Однако еще спокойнее она относится все-таки к злоупотреблению языком. Язык — это действительно адское пламя, это адский огонь. Да, это звучит страшно, но мы об этом поговорим, когда будем читать послание Иакова, потому что Иаков очень четко об этом пишет уже в Новом Завете. Читаем дальше, третий стих. «На всяком месте очи Господни, они видят злых и добрых». Это про то, что Бог вездесущ и всевидящ. Когда-то была популярна книга Джорджа Орвелла, 1984, и там была такая фраза: «Большой брат или старший брат смотрит на тебя». Но все-таки старший брат или большой брат на вас не смотрит, хотя сегодня возможность следить за людьми стала настолько распространенной, как никогда раньше, и это стало действительно сделать очень легко. Но Богу не нужны технические средства. Он в любом случае смотрит на нас, он видит нас, и мы полностью открыты перед ним. И вот именно поэтому, кстати, в молитве мы не можем сообщить ему ничего такого, чего бы он и без нас уже не знал. Он смотрит, он видит, и он хочет, чтобы мы перед ним были честны. Это как ребенок, который приходит к родителям из школы, и родители уже знают, например, что у него в школе проблема, потому что учительница звонила. И смотрите, какая штука. Они его спрашивают: «Ну, как дела?» Он может сказать: «Ну, все нормально, ну, хорошо, ну, все здорово». И это будет проявлением нечестности. «Ну, как же нечестности? Они же и так все знали». «Да, знали. Но они хотят услышать и от него тоже». Так же и в наших отношениях с Богом. Аргумент «А что я ему буду говорить? Он и так все знает». Не срабатывает ровно по этой же причине. Бог хочет услышать наши молитвы не для того, чтобы узнать что-то новое. Из наших молитв он уж точно что-то новое не узнает. Но Бог хочет слышать наши молитвы, чтобы менять нас, чтобы наши сердца становились другими. Четвертый стих, и это опять продолжение разговора про язык. «Кроткий язык – древо жизни, но необузданный – сокрушение духа». Язык действительно нужно обуздывать, потому что язык может быть либо благословением, либо проклятием. И, кстати, благословением и проклятием как для нас, так и для других людей. Идем дальше. «Глупый пренебрегает наставлением отца своего, а кто внимает обличением, тот благоразумен». В книге притчи очень много говорится о наставлении. И я думаю, что Соломон отлично понимал, насколько важно не только само наставление. Мы часто обращаемся к отцам и говорим: «Отцы, матери, наставляйте своих детей». Но есть ведь и другая сторона. Он понимает также, насколько важно умение принимать, воспринимать это наставление. Шестой стих. «В доме праведника обилие сокровищ, а в прибытке нечестивого – расстройство». Действительно, в доме праведника много хорошего. Когда мы говорим о сокровищах, Это, конечно, не только материальные сокровища, а это, например, еще и радость, сочувствие, милость. Да, все это настоящее сокровище, сокровище, которое нужно умножать. 7 стих. «Уста мудрых распространяют знания, а сердце глупых не так». Опять это, ну, уже не совсем про язык, но про уста, а мысль, между прочим, известная, мысль, которую мы с вами уже слышали. 8 стих. «Жертвы нечестивых – мерзость пред Господом, а молитва праведных благоугодна Ему». Это замечательный стих, который говорит о нечести и о том, что нечестивый человек не может не думать, не поступать праведно. Кстати, эта же мысль звучит в 26 стихе, но с другой стороны. «Мерзость пред Господом – помышление злых, слова же непорочных угодны Ему». Злой человек, неправедный человек не может думать и поступать так, как это угодно Богу. Он не прав и снаружи, и изнутри. Пока он не готов прийти ко Христу за спасением, пока он не готов просто преклониться перед Христом, он не прав. Скажу вам даже так. Если человек хоть немного уповает на спасение по своим делам, то он пропащая душа. Да, эта душа может быть даже религиозной. Он говорит и делает какие-то вроде бы хорошие вещи. Но этого мало. Религиозных действий не хватает. Это может быть даже посещение церкви, посещение богослужений. Но это лишь внешнее украшение. А нужно также украшение внутреннее. И это украшение дает только Бог. Нигде больше взять его невозможно. 9 стих. «Мерзость пред Господом – путь нечестивого, а идущего путем правды он любит». Мы уже читали о жертве нечестивого, о мыслях нечестивого. Теперь о пути нечестивого. Помните также о том, что Христос и только Христос стал для нас праведностью. Принимая праведность Иисуса Христа, принимая Его жертву, мы открываем для себя подлинную Божью любовь. 10 стих. «Злое наказание уклоняющемуся от пути и ненавидящее обличение погибнет». Это очень суровый стих, но на самом деле здесь по-разному можно переводить начало этого стиха. Это злое наказание, но другой и более распространенный вариант перевода – наказание зло для уклоняющегося с пути. То есть человек, который уклоняется с пути, он воспринимает наказание как зло. А он ненавидит обличение, он идет к погибели. Тут вопрос о том, как вы воспринимаете Божие наказание. Я был в этих ситуациях, и я знаю немало людей, которые были в этих ситуациях. То есть ты понимаешь, что Бог тебя совершенно конкретно наказывает. Что с этим делать? Как к этому относиться? Как это воспринимать? Вот от того, как мы на этот вопрос отвечаем, от того, как мы это воспринимаем, зависит во многом наше духовное состояние. 11 стих. «Преисподняя и Аводон открыты пред Господом, тем более сердца сынов человеческих». Аводон буквально значит «разрушение». А мысль здесь очень простая. Наши сердца открыты, обнажены перед Божьими глазами. Он видит наше сердце настолько, насколько никто его не видит. И вот только Бог может показать нам все, как оно есть. Сам Христос был на этой земле, Он видел нас, Он видит нас, и при этом Он открылся нам настолько, что пошел на крестную смерть ради нас. 12 стих. «Не любит распутный обличающих его, и к мудрым не пойдет». Опять-таки, это к вопросу о разном восприятии, о том, как восприятие обличения становится такой лакмусовой бумажкой, указывающей на сущность человека. «Веселое сердце делает лицо веселым, а при сердечной скорби дух унывает. Уныние – это одна из серьезнейших проблем в нашей жизни. А вот радость Божия, веселое сердце, буквально преображает нашу жизнь, вносит в нее совершенно новые нотки, которые были бы иначе нам просто недоступны. Сердце разумного ищет знания. Уста же глупых питаются глупостью. Опять-таки, это вопрос не только про то, как мы относимся к обличению. Это вопрос про то, к чему мы стремимся, к чему мы идем. Кстати, сердце, вот это слово «сердце», имело достаточно широкое значение, широкий смысл. Сердце разумного, я думаю, здесь имеется в виду не только его чувства, но и его разум. Сердце разумного ищет знания. Уста же глупых питаются глупостью. Подлинное знание от Бога. Вот к чему мы с вами сегодня призваны стремиться. Все дни несчастного печальны, а у кого сердце весело, у того всегда пир. Обратите, пожалуйста, внимание. Человек, у которого сердце весело, не живет на другой планете. Это не то, что вокруг него не бывает плохой погоды, хмурых дней или испытаний жизненных. Человек, у которого сердце весело, проходит через испытания с радостью. Я знал в своей жизни нескольких таких людей. Я порой их не понимал. Я видел, что они приходят, мы с ними встречаемся. Я знал, что в жизни у них далеко не все просто, далеко не все легко. Но я видел их отношение к этому. Это не было отношение сумасшедшего, который вообще не понимает, что происходит. Они отлично понимали и отлично понимают, что происходит, но могли воспринимать и могут воспринимать это с Божьей радостью.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше. «Лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище и при нем тревога. Лучше блюдо зелени и при нем любовь, нежели откормленный бык и при нем ненависть». Помните, как Даниилу предложили, скажем так, особое царское питание? А он не мог принимать этого питания. Он попросил, да, попросил фактически блюдо зелени. Это была Божья еда, это был Божий стол, очень простой стол. Но он сделал это, потому что боялся Бога. И фактически Господь сделал его первым министром сразу в нескольких империях. Сначала это Вавилон, потом это Персия. Так что бывают люди, которые говорят, ну вот, я жертвую своими духовными принципами, я отказываюсь от них, потому что, да вот потому что мне сейчас Бог открыл возможность войти в, ну, там по-разному бывает, у кого-то новая работа, у кого-то это вхождение во власть. И человек говорит, я на какое-то время откажусь от своих принципов. Ничего хорошего из этого не бывает. 18 стих, он на самом деле продолжает то, о чем мы читали в начале главы. Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утешает распрю. Вспомните нашего Господа Иисуса Христа. Где проповедуется истина, там далеко не все будут готовы слушать. Если ты проповедуешь Божие Слово, то всегда будут две реакции. Одни побегут к тебе, чтобы услышать и принять. Другие будут разбегаться от тебя. И это реальность. Так оно устроено, так оно есть. Но при этом вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утешает распри. Как это соотносится с тем, что мы сейчас читаем в Священном Писании? Знаете, иногда вспыльчивые люди возбуждают раздор там, где его не должно быть. Я помню, как в свое время моя мама, неверующая, подсовывала мне всякие газетные статьи про то, насколько плохие христиане вообще и баптисты в частности. Ну, потому что в какой-то момент статей про то, какие плохие христиане, уже не стало. Остались статьи про баптистов или про сектантов, как иногда говорят. Она подсовывала мне эту статью и говорит, вот, прочитай. А я был молодым и неопытным, и, честно говоря, вспыльчивым. Не буду читать, не хочу эту ерунду читать, все, убери это от меня. Знаете, что в результате было? Раздор. Я мог прочитать, а потом сказать, мама, почему ты веришь вот этой статье незнакомого человека и не веришь вот таким-то людям, не только мне, но и другим. Тут была возможность для разговора, но для этого я должен был сначала хотя бы спокойно на это ответить. Глупый человек порой возбуждает вражду и ссоры там, где этой вражды и быть не должно. Понимаете, Слово Божие и так вызывает у многих враждебную реакцию. Это естественно. Но зачем еще-то добавлять? Зачем сгущать то, что и так есть? 19 стих. Путь ленивого, как терновый плетень, а путь праведных — гладкий. И 20. Мудрый сын радует отца, а глупый человек пренебрегает мать свою. Вот мы об этом уже говорили, это повторение. Отец хвалится умным сыном. Про глупого сына отцы почти не говорят. Но вот для матери это боль сердца, когда сын или дочь вырастает неумная. Я имею в виду вот эту глупость в духовном плане. Идем дальше. Глупость — радость для малоумного, а человек разумный идет прямую дорогу. Кстати, опять здесь очень важно, глупый человек все-таки может стать умным. У него есть возможность сменить свой путь, обратиться. Тут обращение – это как раз и есть перемена пути. Мы идем в другую сторону. Это перемена разума. Замечательная детская история. Она основана на итальянской сказке про Пиноккио. Причем итальянская эта сказка куда более библейская по своему содержанию. Но у нас гораздо более известен Буратино. Так вот, Буратино в начале повествования глупый. Более того, он пренебрегает мудростью, он пренебрегает тем, что говорит ему, например, папа Карло. А дальше ему встречаются лиса Алиса и кот Базилио. Глупость – радость для малоумного, а человек разумный идет прямую дорогу. Буратино должен был идти прямую дорогу. Ему навстречу попались вот эти двое. Кстати, помните в фильме, в старом советском фильме их песенка? Опять-таки совершенно библейская по сути своей. Они поют, например, «Пока живут на свете дураки, обманом жить нам стало бы с руки». Ну и так далее. Вот оно об этом. 22 стих. «Без совета предприятие расстроится, а при множестве советников они состоятся». Мы уже вспоминали с вами про Раваама, про то, как Раваам на самом деле упустил целую страну, потому что не принял правильный совет, не принял благочестивый совет уже опытных людей, тех, кто был еще при Соломоне. Он решил поступить по-своему. И разваливается не только предприятие, а в данном случае это план, но и целая страна. Идем дальше. Радость человеку в ответе уст его. И как хорошо слово вовремя. Как хорошо слово вовремя. Да, друзья, штука не только в том, что мы говорим, хотя это очень важно. Дело еще в том, когда и как мы говорим. Слово должно быть сказано вовремя. Я в прошлый раз рассказывал историю про отца одного проповедника, который никогда своего сына не наказывал сразу под горячую руку. Порой сын думал, что наказания уже не будет. Папа уже все забыл. Но папа не забыл.
Папе нужно было просто успокоиться для того, чтобы и поговорить, и, если понадобится, наказать, но сделать это спокойно. И в данном случае именно это было вовремя. Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. Такая развилочка, да? Обычно мы думаем о развилке направо и налево, а тут развилка вверх и вниз. И вот ведь какая вещь. Я понимаю, что то, что сейчас скажу, будет с научной точки зрения неправильно, не точно, но все же. Иногда люди говорят, я не хочу вверх, я не хочу к Богу. И вниз тоже не хочу. А вот я буду идти по земле, и все. То есть ровно. Смотрите, какая штука. Есть сила гравитации, есть сила притяжения, всемирное тяготение. Вот ровно не получится. Если ничего не делать, то попадешь вниз. Эта сила будет действовать. А один бизнесмен мне это объяснял. Я его спрашиваю, говорю, послушайте, ну вы вот все время говорите про развитие, развитие. Вы и так уже на высоком уровне. Зачем вам дальше-то развиваться? Вот не нужно столько вкладывать. На что он сказал очень просто. Вот на этом уровне, сказал он, остаться не получится. Потому что если не вкладывать в развитие, то будет возрастать беспорядочность, и ты будешь стремиться вниз. Читаем дальше. «Дом надменных разорит Господь, а межу вдовы укрепит». Мы с вами уже говорили про людей надменных. И мы говорили о людях, которые действительно преданы Богу. «Мерзость пред Господом – помышления злых, слова же непорочных, угодны Ему». Про злых мы уже говорили, а вот про непорочных. Опять-таки, уклоняясь от нечестия, мы прибегаем ко Христу. Непорочность мы обретаем у Спасителя. И наши слова навеяны Христом, даны нам Христом. Именно поэтому они угодны Богу, если мы действительно непорочны Его праведностью. Крестолюбивый расстроит дом свой, а ненавидящий подарки будет жить. В данном случае речь идет о людях, которые все делают из корысти, они расстраивают свой дом. Люди, которые не руководствуются корыстью, вроде бы не получают так много, но при этом они живут, и они счастливы. Сердце праведного обдумывает ответ, а уста нечестивых изрыгают зло. Опять-таки об этом мы с вами сегодня уже говорили и читали. Идем дальше. 29 стих. «Далек Господь от нечестивых, а молитву праведников слышит». Для человека безбожного есть только одна молитва, которую Бог слышит и на которую он отвечает. «Господи, помилуй! Господи, прости!» Все остальное, ну, это молитва студента, который перед сессией молится, а после сессии говорит, а какой я молодец. 30 стих. Светлый взгляд радует сердце. Добрая весть уточняет кости. Помните противоположная такая параллель? Жена, плохая жена, сварливая жена, это как гниль в костях. А тут добрая весть действительно уточняет кости. Мы становимся более твердыми, более крепкими. Кстати, добрая весть – это благая весть. Это и есть Евангелие. Ухо, внимательное к учению жизни, пребывает между мудрыми. Отвергающий наставление не радеет о своей душе. А кто внимает обличению, тот приобретает разум. Страх Господень научает мудрости. И славе предшествует смирение. Хочешь быть прославленным, научись смиряться. И даже если Господь решит тебя на этой земле прославить, то воспримешь ты это тогда совсем по-другому. Продолжим в следующий раз. Пока, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.